Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова и Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
Сегодня пятница, а это значит, как обычно, у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Владимир Романович, у меня недавно с одним из моих знакомых был разговор, и внезапно он спросил: слушай, а как это у вас так в христианстве все интересно получается? Что есть люди, которые там постятся, в храм ходят, все выполняют, ну так условно говоря, все выполняют, как ему кажется. И вроде бы они рассчитывают на то, что они попадут в рай. А есть вот, например, евангельский разбойник, который ничего этого не делал, но в нужное время, в нужном месте, так сказать, оказался. И почему-то он тоже в раю. Вот получается, что люди все уравниваются в этом, и где же здесь тогда справедливость, и что такое вообще этот ваш рай, если там и праведники, и разбойник пребывают в одном и том же месте? А что бы вы ответили на такой вопрос? Можно вас посоветоваться?
Ну, понимаете, это сложно сказать. Мне кажется, это такое немножко человеческое рассуждение на равных. Просто радость для всех, она может быть все равно разной. Да, это ведь, понимаете, вот как замечательно сказал мой, собственно, и ваш учитель Юрий Павлович Вяземский, это только вот в плохих книжках есть представление о рае, как о таком нудном, скучном коммунизме. Мне очень нравится это объявление Юрия Павловича, представление о рае, как о нудном, скучном коммунизме, что все там с утра до вечера ходят, поют, сидят за белыми скатертями. Это вот рай – это общение с Богом, возможность находиться вот в этой любви Божией, но оно все равно разное, оно же не стирает человеческие какие-то особенности, там еще что-то, да. И мне кажется, вообще это такая таинственная история, и ее вообще сложно себе представить, а уж представлять ее себе вот в качестве нудного, скучного коммунизма, тем более неправильно. Точно так же и здесь, да, когда Господь вот, ну вот Господь захотел, Он всем дает возможность, дарит эту радость открытия, там, Пасхи, спасения и так далее. Но это совсем не значит, что все люди будут алгоритмически испытывать одинаковые ощущения. Поэтому это не вопрос равенства. Я не думаю, что категория равенства здесь, ну, вот она верна.
Раз вы сказали о рае, я почему-то сейчас вспомнил, вот у Довлатова была такая в колонках редактора, кажется, цитата, что, ну, он со свойственной ему такой иронией пишет, что говорят, что в раю про рай ничего не известно, он бесконфликтен, в отличие от ада, картины которого мы часто читаем в литературе. Про него сложно что-либо сказать, известно только, что там изобилие калорийных продуктов и хороший климат.
Ну, это так. Ну, вот это вот, да, из этой же серии, собственно.
Но тут есть просто вопрос, что нам же, людям все равно всегда хочется как-то визуализировать себе, грубо говоря, загробную жизнь. И мы в многих святых читаем, что это, наверное, невозможно, может быть, даже в каких-то случаях не полезно, но вот особенно вот нам с Аллой Сергеевной визуалом вообще трудно от этого, я думаю, от этой попытки, от этой мысли удержаться.
Значит, вас ждет еще большее, наверное, так сказать. Ну, если вы,
удивление.
Там, если вы там окажетесь.
Нас, да, визуалов.
Есть, или разочарование.
Есть, понимаете, варианты. Есть варианты другие.
Не рассчитываю на
многое. Что неожиданность будет в другом месте, да.
Ну, а все-таки вот хочу вас спросить, как человека с большим духовным опытом, ну, вот что вообще, да, нельзя представлять, нельзя воображать хотя бы для себя? Как эту проблему можно как-то, ну, пытаться решать?
Ну, вы знаете, вот как раз-таки был человек в истории христианства, то есть разные были, наверное, все возможные были, был человек, который, собственно, построил на вот, в том числе и на способе представлений и вызывания у себя таких вот зрительных образов, как адских, так и райских, целую систему духовных упражнений, духовной жизни. Собственно, эта книга его так и называется «Духовные упражнения». Звали его Игнатий Лойола. Да, это основатель ордена иезуитов, ордена в католической церкви, который был создан как такой орден солдат, скажем так, ну, условно, конечно, папской власти, поддерживающих папскую власть. И вот он в том числе и пишет о том, что вот если вы хотите в себе там вызвать покаянные чувства, вот представьте себе ад, там, как это ужасно, там, какие грешники испытывают мучения и так далее. Если вы хотите вызвать в себе чувства противоположные, вот представьте, значит, нечто противоположное и так далее. Но вот в православной аскетике никогда такая традиция, отвечая на ваш вопрос, как раз и вспомнил Лойолу, да, она, конечно, не принималась. И в лучшем случае вот эти все попытки можно охарактеризовать известной такой категорией, присутствующей в православной аскетике, как прелесть, то есть лжедуховное состояние, принимаемое за истину. То есть как раз-таки людям не рекомендуется, да, в молитве вот для вхождения в какое-то состояние духовное представлять себе что-то. Хотя здесь есть один важный момент. В православии, как точно подмечено, также нет традиции, как у многих вот протестантов, современных протестантов, молиться с закрытыми глазами. Там это некое условие. Я помню, как мне вот баптисты рассказывали, что ты когда вот с открытыми глазами, может, тебе все время что-то мешает, а вот с закрытыми ты, значит, как бы отрешаешься от этого. Но вот посмотрите, для, в православной традиции визуальный ряд очень важен. Но какой это визуальный ряд? Это иконный визуальный ряд. Да? А что такое икона вот с точки зрения визуализации? Да? Это изображение неизобразимого. Вот как раз-таки классическая икона, вот отвечая вам визуалом, да? Она, понимая эту, так сказать, проблему и постановку вопроса, она нам дает ответ. Да? Это не... Именно почему икона не реалистическое изображение? Не потому что не умели рисовать, как иногда вот в плохих учебниках пишут, а потому что это принципиальное изображение неизобразимого. И как раз-таки, вот, начиная там, может быть, с предвозрождения, возрождения, вот этот крен в сторону реалистичности, он, может быть, лишал от самого главного. То есть он пытался неизобразимое изобразить через изобразимое. Да?
А через вот, человеческое, слишком через, человеческое.
Через, да, через язык, ну, вот, который, собственно, опускал все на землю. Да? А икона как раз-таки вот это образ, который, ну, принципиально вот, другой. Да? Вот, поэтому, мне кажется, вот, вот эти вещи для баланса можно, так сказать, помнить. Ну, то вот есть это не отказ от любой... От, не то чтобы визуализации. Здесь нет визуализации, здесь есть образ, который нам предложен церковью, да, вот в виде иконы.
Ну, да, когда мы говорим о молитве, собственно, о духовном делании, тут любое воображение, как нас учит церковь, воображение, оно опасно. Но вот смотрите, вот знаменитый Клайв Льюис в книге «Расторжение брака» по-своему все-таки изобразил рай.
Хотя он, ну, Клайв Льюис не является, извините, что я вас перебиваю, он не является ярким выразителем православной традиции, и даже не ярким.
Ну, как мы все условным. Любим эту книжку, Владимир Романович.
Вопрос немножко о другом. Что, хотя Льюис в предисловии пишет, что я не пытался удовлетворить любопытство тех, кто хочет вообразить загробную жизнь, просто вот это образ. Там тот же Довлатов вспоминает картины ада у Джойса. Да? Может быть, есть еще какие-то писатели, не знаю, там картины, фильмы, где так или иначе есть создана попытка изобразить рай. Мы, как православные, должны это отвергнуть, сказать, это не про нас.
Мы,
или...
как православные, которые симпатичен Довлатов, из них же первый есть Маас, которые любят Льюиса, должны понимать, что есть богатейшие традиции православной аскетики, которые на самом деле, ну, гораздо глубже, интереснее и важнее, как мне представляется, да, мы должны это помнить, чем все те вещи, которые нам нравятся не потому, что они лучше, а, может быть, потому, что они нам в силу нашего плохого понимания и укорененности в православной позиции ближе. В силу того, той там, визуальной культуры, не знаю, музыкальной культуры, литературной традиции, в которой мы выросли, да, и даже учитывая там величайшую русскую классику, да, потому что если бы мы воспитывались, так сказать, на добротолюбии, известных текстах древних христианских аскетов, которые вот и проводили, собственно, и занимались исихаской там практикой и так далее, то, наверное, нам бы какие-то вещи были, ну, так сказать, менее важны для нас, да. Поэтому здесь, принимая и используя вот всех тех авторов, о которых вы сказали, я думаю, что нам как минимум нужно понимать, что это все-таки еще вот то, что, наверное, как мне представляется, апостол бы назвал молочной пищей, а не твердой, да. А все-таки вопрос в том, что мы предполагаем, почему этот образ используется, да, в данном случае в Священном Писании, потому что предполагается, что человек все-таки духовно будет взрослеть. Да, и тот факт, что нам по-прежнему вот, через там, много лет в церкви все проще еще кашку, так сказать, он, наверное, скорее свидетельствует не о какой-то безусловной замечательности вот этих текстов, да, сколько, может быть, о нашем состоянии, которое очень медленно меняется.
Владимир Иванович, а что касается этого взросления, значит ли это, что человек, достигший определенного уровня, прошедший там, не знаю, как... Не квесты, конечно, это, но по определенной лестнице, поднявшись наверх, он в какой-то момент может понять, что ну а что я делаю в этом мире? Но это же тогда парадокс, получается, что, что я делаю в этом мире, и уходит, например, куда-нибудь в глухой монастырь, или уезжает на Афон, или что-нибудь еще такое в жизни предпринимает. Получается тогда, что это логический такой, вполне логичный шаг, логичное завершение того пути восхождения. Вот к этому, получается, надо стремиться.
Почему завершение? Это, как правило, это было у монахов, у аскетов, это было начало, потому что, о чем вы говорите, это было началом пути, потому что, понимаете, здесь же, вот, ну, если мы, конечно, так немножко на бытовой уровень спускаемся, да, обсуждение, но вот почему возникло, и когда возникает, и распространяется монашество, да, когда христианство перестает быть гонимой религией. Вот, когда вот в катакомбах, там, так сказать, все довольно жестко, напряженно, с повседневным подвигом и так далее. А вот тут вот разрешили. Вот христиан быстро становится много, потому что очень сильная вера, яркие примеры и так далее. Но тут же оказывается, что то, чего было мало, вот этого становится много. То есть, оказывается, можно вот быть, ну, условно говоря, таким нормальным человеком, обывателем, и вот открыто там исповедовать свою веру, ходить в храм и так далее. Появляется там храм и так далее. И вот появляются люди, которые говорят, а мы не хотим. Мы хотим целиком, каждую минуту, каждый вздох своей жизни посвящать Христу, посвящать Богу. И они понимают, что это плохо монтируется, говоря современным языком, да, а вот с этой необходимостью ходить на работу, какой бы замечательной она ни была, даже с семьей, какой бы прекрасной она ни была. Ну, посмотрите апостола Павла, да, который вот себя просто вот поместил на крест, да, который ежедневно... Это, ведь, как вы можете себе представить апостола Павла многодетного отца? Невозможно, да? То есть, конечно, здесь вопрос в том, что мы не...
Мне обидно за многодетных отцов.
Ну, почему? Зачем? Я же не говорю, что они мерзавцы и негодяи, никогда не станут, так сказать...
Нет, у нас в студии многодетный отец в гостях сегодня.
Да.
Между прочим, кстати.
Да. Ну, это такой минимально многодетный. Если вы меня имеете в виду, может быть,
ну, у вас. Есть, может быть, среди еще... нас пока один такой.
Да, вот, но поэтому...
Среди вас.
Да. Вот, поэтому мне кажется, что здесь об этом тоже не нужно забывать. Конечно, там православная церковь говорит о там, ну, если можно так сказать, что мы не говорим о, скажем так, о том, что... О... Я вот пытаюсь слово подобрать, не о равнозначности путей, да, это все-таки разный путь, монашеский там и брачный, да, мы не говорим о преимуществе там, да, но все-таки почему существует монашество, да, именно потому что, как сейчас принято говорить, хотя не очень фразу люблю, по определению, это путь, когда человек полностью всего себя, да, и все свое посвящает Богу, и исторически это так возникало. Почему люди уходили в пустыню, да, потому что они хотели вот не просто от соблазнов мира уходить, но еще и даже вот от того, от этой необходимости, ну, делать какие-то вещи, которые не позволяют тебе всего себя целиком этому отдавать. Поэтому это вполне такое, мне кажется, ну, понятное, известное рассуждение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в программе «Светлый вечер». Если позволите, я еще все-таки один раз вернусь к теме вот, изображения ада и Льюиса и Довлатова и так далее.
Мы визуалы, мы все-таки крепкие визуалы.
Просто у вас интересный
один вопрос остался, на самом деле, который я не успел задать. Все-таки, насколько здесь применима логика такая, что просто есть, ну, какой-то разный уровень интереса в каждый момент там, времени, что вот... И надо просто разделять, где мы говорим о духовной жизни, молитве, опыте богообщения, и там, конечно... Нам не нужны, грубо говоря, Льюис, Достоевский, Джойс, потому что это глубже, это другая глубина. А есть уровень, ну, скажем так, культуры, литературы, которой мы тоже можем интересоваться в данный момент, понимая, что это просто другая глубина, не такая глубокая, простите за тавтологию, глубина, то тот уровень, на котором доступно вот, говорить о Боге, там, о рае и аде литераторам.
Ну, в каком-то смысле я это и пытался, наверное, сказать, просто, может, мне
не... Ну, и то как бы полезно, и, может быть для нас одновременно интересно, просто мы понимаем, что одно для одного, другое для другого.
Интересно, да, но интересно, это ведь не тот критерий, это не та категория, которую мы здесь, которая является важной и определяющей, может быть, неинтересно, но очень полезно, да. Просто я с вами согласен в каком смысле, вот если вы об этом говорите, вот, скажем, хорошо известный и замечательный человек, подвижник XX века, отец Серафим Роуз, который для многих является образом такого аскета, отречения там, вот, всего-всего. Там, и для многих, может быть, будет удивлением, что он говорил о важности там, классической музыки, воспитания человека. И вот ему, если я не ошибаюсь, именно отец Серафим сформулировал это следующим образом. Он сказал, перед тем, как обожиться, это вот цель, да, нужно очеловечиться сначала. Да? Поэтому, ну, вот если исходить из такой классической трихотомической теории строения личности, что если у человека дух есть дух, душа и тело, да, то понятно, что вот то, о чем мы говорили сегодня, применительно там, к православной аскете, этике, там, добротолюбие и так далее, это духовное возрастание человека, но есть еще и душевное возрастание. Да, вот у русских религиозных философов некоторых начала XX века даже на эту тему были рассуждения, они, оценивая вот русскую культуру, традиции русской святости и, может быть, шире русскую культуру в целом, они говорили, что у нас вот развиты вот духовное, собственно, начало, да, и на, ну, вот какое-то звериное в культуре, да, ну, в смысле, вот это вот телесное, да, телесно такое
звериное. А промежуточного варианта нет?
Не то чтобы нет, а вот это, кстати, к нашему, помните, мы с вами вот в прошлый раз говорили о культурном измерении Запада, допустим, и Востока, да, и вот этот лейтмотив был такой, что почему вот мы там мало улыбаемся, а они очень приветливы. Это вот, кстати, об этом, да, это вот Аскольдов был такой философ, он об этом писал, вот.
Ну, давайте, правда, больше улыбаться. Мне кажется, от этого всем будет только лучше.
Да. Особенно важно
заметки
на
полях.
Да. Да, да, на радио точно станет лучше, да. Вот. И в этом смысле, вот, конечно, вот эта человеческая составляющая, она присутствует. Вопрос в том, что она, скажем, одно дело, когда вы осознаете это как некоторую ступень, как часть там общей, ну, там, не знаю, там, гармонии, там, чего угодно. Другое дело, когда вы считаете это вот потолком неким, да. Вот в этом, вот это, мне кажется, важно. То есть, понятно, что есть крайность, когда человек говорит, вот мы с этим часто сталкивались, вот как раз-таки, когда вот неофитский такой период у человека, да, он вот вчера он еще Достоевского читал, тут он какой-нибудь, там, не знаю, Дорофея там прочитал, или там, я не знаю, Древний Потерик, и говорит, что, как я мог читать Достоевского? Достоевский выбрасывается, там все. Потом проходит время, и у многих это все возвращается. Вот. И в этом, кстати сказать, ну, просто тут мы касаемся многих таких тем, потому что может быть проблемой то, что человек вот начитался духовной литературы, того же там добротолюбие, но он, ему хочется вот так жить, а при этом ему надо ходить на работу и так далее. Он не понимает, что для того, чтобы, ну, пытаться жить так, как жили отцы, нужно уходить в пещеру и там жить. Там есть свои искушения, они более жесткие, более прямые, вот, но там, по крайней мере, этот путь, он, ну, в теории реализуем для человека, а в миру нет. Хотя, опять же, да, вот, может быть, парадоксально прозвучит, была же, вот, опять же, в начале 20 века была и тема «Монастырь в миру». И вот, то есть тут очень много-много вот... Я вообще, вот, как вы, наверное, знаете, вот такой противник какой-то такой алгоритмизации, универсализации вот в духовной жизни очень много разных дорожек, путей, тропинок там и так далее. И тут, ну, все многообразие, так сказать, жизнь жительствует, так сказать. Если...
Ну, что касается крайностей, все-таки склонность к крайностям, мне кажется, это такое свойство нашей натуры, если угодно.
Ну, по крайней мере, культурологи считают, что это одна из особенностей русской культуры, да.
Это я вот... вспоминаю, вы сейчас, да, говорили, а я вспоминаю те истории, которые я слышала от своих друзей про 90-е годы и про тех людей, которые именно в это время приходили в храмы. Очень многие тогда, так уж получилось, кто-то, знаете, кто-то осмысленно, а кто-то с шашкой наголо и с головой в рожь кардинальным образом менял свою жизнь. Бывало так, что люди, например, разрушали семьи из-за того, что кто-то в семье захотел уйти в монастырь. Второй человек согласия на это не давал, он не подписывался на такую жизнь. В итоге он остается, он вроде бы и не в разводе, и при этом и не женат, или не замужем, да, но живет вот один сам по себе, потому что второй человек ушел в монастырь.
Ну, да. Это... Бывало, но, знаете, я не думаю, что такие, вот мне не кажется, что таких случаев было прям Вот что они доминировали, да, была, наверное, такая тенденция.
Бывало, что рукополагали, знаете, людей, которые, ну, в каком-то романтическом порыве хватались за эту идею стать священниками или стать, может быть, не обязательно священниками, но там диаконами, вообще в сан принять. Ну, да, а потом это заканчивалось.
Безусловно, да. Но это, опять же, я бы не сводил к этому только характеристику времени, потому что много всего было, хотя, конечно, были там разные тенденции. Ну, вот я тоже, например, собирался там уходить из института и поступать в семинарию. Благо меня просто...
А правда?
Да, меня просто мне духовник мой сказал, что, ну, по крайней мере, ты институт закончи, а там потом посмотрим. Вот. Но это да, это было свойственно, вот мы так, в этом, наверное, там, не знаю, был ли этот порыв романтическим, но он был таким вот, это все-таки, знаете, с другой стороны, вот сегодня и в своей жизни, иногда глядя там, может быть, даже на вот людей, которые сейчас являются нашими тогдашними ровесниками, тебе вот иногда жалко, что им не хватает этого, то есть у них наоборот, они понимают, что не надо никуда уходить, что надо поступить в институт, закончить и так далее. То есть тут, понимаете, вот очень все неоднозначно, потому что все-таки вот этот неофитский пыл, он иногда там приводил, ну, мы уж с вами, мне кажется, на эту тему говорили, вот у меня знакомый про себя хорошо рассказывал того времени, он говорит, вот я, когда пришел в храм, вот я, говорит, постился, так постился, там неделю перед причастием не ел, всех осуждал, значит, такой, да, мне очень помнится этот его рассказ знаменитый, но при этом это было, понимаете, какое-то такое горение, да, а все-таки нам недаром вот Священное Писание говорит о том, что лучше бы ты был холоден или горяч, да, вот эта вот некая теплохладность, она тоже есть результат потери вот такой общего такого, может быть, пусть не афистского, но пыла.
Ну, а где грань между теплохладностью?
Сложно сказать.
И?
Не знаю.
И сложно сказать.
Нет, ну и просто, на самом деле, трезвым пониманием, ну, своего какого-то там пути, образа жизни.
Я не думаю, что есть она, понимаете, это в каждом конкретном случае ты вот сидишь и решаешь. Вот
но что. Вас что заставило все-таки не поступать в семинарию?
Ну, то, что мне сказал батюшка, что не надо. Ты...
Ну, потом вы закончили институт.
Не, я, понимаете, я же вообще, я человек, признающий авторитеты. Вот это как-то сейчас не модно, наверное, да, но я признающий, у меня были в жизни учителя. А кто такой учитель, ну, в том числе или в первую очередь, авторитет? Тебе важно, что он говорит, тебе важно, что он думает, что он тебе говорит, тебе хочется быть на него похожим. Вот. И вот у меня были там учителя, ну, как там 3-4 человека, которые в моей жизни очень большую сыграли и играют роль. И вот священник, который мне сказал, ну, конечно, он для меня был, ну, его пастырское руководство, пастырское слово, как он сказал, я же ему доверял. То есть это что значит авторитет? Значит, ты доверяешь ему.
Вы знаете, я вас слушаю, странным образом думаю на такую тему. Христианство все-таки религия парадоксов. И вот в каком смысле. Нет, бывает так, что есть какие-то религиозные учения, в которых есть четкие правила. Туда не ходи, сюда ходи. Вот это не делай, вот это делай. И спасешься. А в христианстве все не так. И опыт, который вы сегодня описывали, и один, и другой, и святоотеческий, и, пожалуйста, там наши 90-е, и начало 20 века, да и, собственно, и наша нынешняя жизнь, все свидетельствуют об одном. Нет каких-то четких рецептов, проверенных, что называется. Вот это делай, и все у тебя будет хорошо. А почему так? Вот почему, зачем такие неудобства и сложности? Ведь гораздо проще, наверное, по каким-то регламентам выстраивать жизнь.
Это не неудобства и сложности. Вот вы очень правильно сказали, но ведь мы с вами все-таки на христианском радио находимся, да, и мы исходим, ну вот смотрим на эти вещи с позиции православного христианина. Православный христианин считает, что истинная религия одна. Да? Это христианство. И,
ну, как представитель любой другой религии.
Но тут есть важный момент. Мы же сейчас не про любые другие религии. Значит, а что такое другие религии? Да? Причем, вот скажем, если брать там, многообразие религий, то мы с вами понимаем, что есть так называемые религии откровения, да? То есть религии, в которых говорится, что Бог сам себя открывает человеку, а есть другие религии. Да? И вот, опять же, если это оценивать не сугубо религиеведческой, а с христианской точки зрения, то что такое вот те самые другие религии? Это попытки человека вот восстановить разрыв с Богом, который у него произошел, да? Вот те самые Адам и Ева, да, изгнание из Эдема. Что такое изгнание из Эдема? Это не что иное, как потеря прямого контакта с Богом. Ведь прямой контакт с Богом, вот если пытаться какие-то терминологии современную как бы с книгой «Бытия» совместить, да, объяснить это, то, что произошло вот в современных терминах, вот религии не было в Эдемском саду.
Потому что нечего было связывать.
Для кого-то, может быть, так неожиданно, но не было, да, ее, потому что было прямое богообщение, да, не было. Там нам же не сказано, что вот построен был храм там и так далее. Да, вот, собственно, храмом всем это был сам Эдемский сад. Там. Вот,
и человек как
да,
образ
мы, Божий. Опять же, это образ, мы не знаем, так сказать, символы, мы не знаем, это, насколько это все стоит или не стоит, скорее, может быть, воспринять буквально. Вот. А, соответственно, дальше вот это возникает то, что в литературе, которую мы сегодня вспоминали с вами, Константин Михайлович, да, выражено таким понятием, как тоска по Эдему. И вот эта тоска по потерянному раю, она что? Она рождает попытки человеческие восстановить эту связь. Да? А, и эти попытки выражаются в то, что человек, вот он придумывает способы, да, религии, вот он ищет Бога. Где? Вот языческий в мире, да, религии, но ищет, вот они там, ну, а вдруг океан, вот он мощный, там, вдруг это Бог, там, вот солнце, это тоже, наверное, и так далее. И вот, и поскольку это... говоря вот этим моим любимым человеческое, слишком человеческое, то человек, по-человечески рассуждая, он говорит, значит, надо себе придумать правила. Туда ходи, туда не ходи. Это делай, это не делай. Вот. И он этими правилами руководствуется. Этим, и здесь поэтому он, в принципе, вот эта простота кажущаяся, она просто не дает результата. Более того, вот, скажем, в христианстве, где говорится о том, как вот этот процесс отношение человека с Богом складывался, да, и что Господь никогда не оставлял, он сам, понимая вот эту глубину отпадения, он дает человеку эти правила сам. Но эти правила, они предназначены для того, чтобы человек вот сразу, выполняя их, восстановил, для того, чтобы он пришел, ну, хоть в какое-то человеческое состояние от того страшного, да, которое мы видим там, как смотрите, как стремительно деградирует человек, вот если следовать Библии, после грехопадения. Вот для чего это показано в книге Бытия? Чтобы показать, что с человеком случилось. Вот смотрите, Адам просто спрятался от Бога, да, а потом, значит, где, вот я, он вышел, он стал, и стал валить на жену, что вот она мне дала, я съел, мы поэтому, значит. А что, и вот, а уже Каин и Авель. Каин убивает Авеля, и он не просто там, он просто уже, просто врет, да, там трусливо, малодушно, он говорит, что я сторож, брат, то есть врет, пытаясь даже издеваться над ситуацией, да, и бросает вызов. Адам все-таки, да, это, ну, это другое, да, жена, которую ты мне дал, это тоже попытка вот себя обезопасить в словах Адама, но она, согласитесь, другая. Да, Каин, убийца Каин, который говорит, что я сторож, брат, это стремительная деградация человека, да, и вот этому человеку, который деградировал, да, который потерял вот это, искорежил образ и подобие, по которому он сотворен, Господь дает сначала правила, вот там Моисею, да, вот сохраните это, да, как-то придите в какое-то состояние.
Мы вернемся к этому увлекательному разговору буквально через минуту. Напомню, Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», как всегда по пятницам. Здесь также Константин Мацан, я, Алла Митрофанова. Через минуту снова здесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».